они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня наш эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я рада вас приветствовать.
Спасибо, я вас тоже.
Друзья мои, наши координаты, мы в прямом эфире, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, и телефон прямого эфира 7373 94 8. Ну что, Семен Аркадьевич, с чего начнем? Давайте с ситуации на Украине и вокруг Украины. Что там с переговорами, посещением Макроном и господина Зеленского, и Владимира Путина? Как вы это все оцениваете? Что мы будем от этого всего ждать?
Ну, я считаю, что мы должны задать себе вопрос, что нам делать с Украиной? Что нам делать с Донбассом? Понимаете, то, что Макрон приехал, уехал, переговоры, это... Ну, спасибо, конечно, хорошо, только на выходе, что это... Если еще это будет положить, то это будет достаточно временное явление. Надо искать то, что украинская проблема сама по себе не рассосется и не исчезнет в одночасье как-то, да? По факту, это огромный плацдарм враждебных нам государств, главе Соединенными Штатами, НАТО, и где они размещают свои военные инфраструктуры и используют тот потенциал Украины, действуя против нас. И основной проблема заключается в том, что есть такой вопрос, как Донбасс. Очевидно, что донбасский вопрос украинская сторона при поддержке Запада собирается решать по хорватскому сценарию. Напомню, что такое хорватский сценарий. Хорватский сценарий – это была такая сербская республика Краина. Ныне территория Хорватии, значит, где сербы создали свою государственность временную, так сказать, ну, непризнанную, как принято в таких случаях быть, да, и существовали до 1995 году. В 1995 году, предварительно проделав огромную работу, в том числе очень похожую на ту, что делает Запад по отношению к нам, по сути, значит, создав санкции, блокаду вокруг Югославии, тогда еще была Югославия, Сербия, Черногория, затравив Милошича и так далее, сделав так, что он не вмешался в процесс уничтожения Сербской республики Краины, хорватская армия и нацистические формирования начали операцию «Буря» в 1995 году. Результатом было, что из 435 тысяч сербов, живущих в Сербской республике Краина, 250 тысяч бежало, и десятки тысяч там людей были убиты. Были совершены массовые военные преступления. Вот по такой схеме они намерены делать по Донбассу. Это очевидная вещь. Значит, обложить нас санкциями, угрозами и так далее, заставить в случае удара вооруженных сил Украины по Донбассу, чтобы мы не вмешались. И затем решить этот вопрос, разрабатывая, я думаю, стратегия достаточно простая, в течение определенного короткого времени выйти на границу с Российской Федерацией. На отдельных участках это 25 километров, всего ничего.
Хорошо, как мы можем этому противостоять?
Ну, надо рассматривать двух аспектов. Первый, в общем, Донбасс и безопасность жителей Донбасса, там сотни тысяч, там сколько там, 700-800 тысяч уже наших граждан и наших соотечественников. Никуда мы не денемся, есть два варианта. Признать независимость или еще лучше включить Донбасс в состав Российской Федерации и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй вариант. Если не хватает политической воли, сделать следующие шаги. Первое. Начать массированную поставку вооружений на Донбасс, в том числе оружие, способное наносить удары по глубинным территории Украины, по важнейшим инфраструктурным логистики, которые поставляют железные дороги, те же, по которым идут поставки вооружения в зону противостояния, по НПЗ, по местам расположения, дислокации, мест постоянной дислокации воинских частей, которые переброшены на Донбасс и других вопросах. Значит, эта практика не новая. Это делает Иран. Если вы обратили внимание, периодически так называемые хуситы или движение Ансар-Алла наносят удары по аравийской монархии. Монархам, да? Монархии, да? Там, по, ну, все это известно. Да? Наносят удары вооружением, которое явно поставлено из Ирана. Ракеты «Зульфикар» и «Куц-2» – это ракеты иранского производства, баллистические ракеты. Кто-то что-то возмущается в адрес Ирана? кто что делает. Нет, а что же мы-то, если те помогают хуситам, те даже не шииты, а заидиды, то почему мы своим-то не можем им помочь? Второе. На Донбассе должна быть создана мощная сеть оборонительных сооружений, ультрасовременных сооружений, которые позволили бы остановить украинскую армию, и чтобы она понесла такие потери, что желание дальше вести боевые действия отпало. Опыт – это опыт Хезболлы, война, Вторая Ливанская война между Хезболлой и Израилем. Когда были из Хезболла создала. Представляете, шииты-христиане, извините, крестьяне, значит, дали небека, которые морковку выращивают, помидор выращивают, все такое, создали такие мощные оборонительные сооружения, вокруг которых израильская армия застопорилась. Что ж, шахтеры не могут создать. Для этого надо помочь им финансово, что это дорогостоящие вещи. Хезболле помогал Иран, Сирия. Почему мы не можем помочь на нашем Донбассе, ну, например, создать фонд обороны Донбасса, куда на добровольной основе люди, граждане России вкладывают деньги, а многие на добровольно-принудительном плане, я имею в виду наш олигархию, зазравшийся, торгующийся с Украиной. Ну и, наконец, это, значит, такой вопрос торговли. Знаете, как странно, мы говорим, что Украина – это плацдарм НАТО, западных стран, мы туда-сюда, а сами с ними торгуем. Последние данные нашего, значит, таможенного комитета, насколько я понимаю, по прохождению товаров, за 2021 год уровень товарооборота между Украиной и Россией вырос на 22%, достиг больше 12 миллиардов долларов. Скажите, что это за война? Что за подготовка к войне? Более чем странно. Третий момент. Значительная часть транспортных систем сухопутных, воздушных и морских проходит через территорию России. Я имею в виду транспортные схемы, по которым торгуют Украина с другими государствами. Почему мы их не блокируем? Опять я могу привести опыт США по отношению к Ирану и много чего другого. Почему мы это не делаем?
Смотрите, Семен Аркадьевич, вот в таком случае пишет нам Панк 13, тогда объявят нас террористами и введут туда войска НАТО.
Слушайте, ну, то есть, вот иногда такие вопросы идиотские задают. Извините, почему нас объявят террористами? Да, нас уже кем только не угодно объявили. Нас объявят террористами и введут в войска НАТО. Да успокойтесь, войска НАТО там уже находятся. Пак 13 или какой-то там.
Ну, смотрите, 414 тоже говорит, что вообще это призыв к войне, так, на всякий случай.
Это не призыв к войне, это призыв к обороне.
В случае, если начнется война, население обнищает еще больше.
Я сейчас призвал к войне, широкомасштабной войне по Украине, что ли? Я вообще считаю, что я говорю о Донбассе, о защите наших граждан и соотечественников на локальной территории. Я не считаю, что война против Украины, как некоторые наши известные деятели говорят, все, завтра туда пойдут войска суда. Это глупость невероятная. Смена в режиме Киева не должна вестись военным путем. Это не наша задача. Это задача самого населения, граждан Украины, которых мы должны поддержать, создав условия для национально-освободительного движения украинского народа против проамериканского фашистского антинародного режима в Киеве. Опыт Советского Союза был огромным. Мы так то же самое делали вдалеке от наших границ в Африке, в Латинской Америке. Иран тоже продемонстрировал такую возможность. В 1997 году, я чтобы показать, что, как это делается, а то у нас примитивизм полный. Давайте танки пойдут, все, возьмем. Слушайте, население Юго-Востока Украины 20-25 миллионов человек. Если мы туда введем, значит, кого-то, чего-то, сколько войск надо, чтобы в каждом гарнизоне был? А сколько там людей ориентировано на Киев? Сотрудников службы безопасности Украины, МВД, административных структур? Что с ними-то будем делать? Нет, это не наша задача. Это задача самих граждан Украины. Так вот, в 1997 году командующим корпусом «Аль-Кодс», это корпус специальных операций, проводимой операции за пределами, значит, Ирана, был назначен Касым Сулеймани. В стране была ужасающая ситуация. Только же Ирак играл роль Украины по отношению к Ирану. Саддам Хусейн, значит, после Ирано-Иракской войны сосредоточил на границе с Ираном оппозиционное движение, такое есть, оно и до сих пор есть в Иране, за границей, держит подполье в Иране, организация освобождения иранского народа Моджахедин Эхал. Дал им танки, артиллерию. Поддерживал курдов, которые, иранских курдов, которые воевали против Ирана. Им тоже вооружал. В общем, бог знает, что было. А что стало потом? А потом, к началу войны уже 2003 года против Ирака коалиционных сил, иранцы уже имели базовую возможность такую, что после оккупации Ирака американцами сделали так, что против них начала партизанская война шиитов. Я не хочу глубоко вникать. Но учиться надо, смотреть, что происходит в мире.
Смотрите, Михаил возвращает нас к признанию Донбасса и говорит, признать Донбасс в каких границах? Если по Минским соглашениям, то как? И что потом делать с остальной Украиной? С Крымом все-таки была другая ситуация.
Ну, я только что, Евгений, говорил, слушайте внимательно. Донбасс надо признавать те границы, которые он есть реально. Вот те границы, которые сейчас вот сложились, так сказать. Да, вот там, да? Что сделать с остальной Украиной, я только что вам рассказал.
Мы можем еще найти союзников в сложившейся ситуации. Есть ли такой вариант, что нынешние союзники от нас отвернутся, добрый злодей?
У нас нету союзников, добрый злодей. Назовите мне союзников. Можете назвать, Евгений?
Ну, вот сейчас будет, конечно же, про Белоруссию, Семен Аркадьевич.
Ну, слушайте, я даже не хочу на это говорить. Просто можно я... Можно я деликатно умолчу? Какой это союзник?
Мы нарушим Минские соглашения, если признаем Донбасс, пишет Андрей.
Слушайте, от Минских соглашений украинская сторона уже в открытую отказывается. Раз. Дошло дело до издевательства над здравым смыслом. Когда Эрдоган приезжает на Украину, в Киев там или там, и говорит, а давайте мы перенесем Минские переговоры в Стамбул. Вы не слушали, нет? Так вот, это уже полное издевательство. И министр обороны Украины, и Зеленский говорит, о, прекрасная идея, давайте перенесем в Стамбул, в столицу государства НАТО, которая открыто оказывает военную, в том числе военно-техническую помощь и дипломатическую помощь Украине. Ну, какие Минские соглашения?
Получается, что мирное решение сейчас уже невозможно, это Вигнали пишет.
А мирное решение какое?
Ну, возможно, у него есть какой-нибудь рецепт.
Может мирное быть, у решение, вас есть когда рецепт? На границе соприкосновения, значит, собрали половину украинской армии? Когда каждый день садятся борты с вооружением различного рода, когда вовсю делаются заводы по изготовлению байрактаров и бог знает чего, какие Минские соглашения? Ну, чего непонятно? Украина не самостоятельное государство. Зеленский, может, и не хочет войны, он еще не все награбил. Он еще, наверное, не стал миллиардером, как Яценюк. Ну, блин, человек хочет денег заработать, блин. А ему говорят, да иди воюй. Он принимает при любом раскладе, он лишится власти. Он не хочет воевать. Ему говорят под пинком под зад, эй, ты вассал. Ты что, мы сейчас столько денег вложили, ты не хочешь воевать, что ли? Вы еще не видите, что Запад творит, в первую очередь Соединенные Штаты, подталкивая режим Зеленского к войне? Или это вопрос времени, когда его подтолкнут, заставят?
10:18. Напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. YouTube-канал «Говорит Москва». Сегодня у нас в гостях Семен Богдасаров. Может ли Украина вторгнуться в Крым с севера, спрашивает Михаил.
Слушайте, недавно они провели учение, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган» на границе с Крымом. А вы сейчас не знаете, что турки им поставляют «Байрактары» с двигателями украинского «Матросича» морского базирования? А вы не знаете, что в Очакове 200 инструкторов не бывает? Это 2-10 тысяч должны готовить специалистов, а у британских диверсантов обучают захватом судов и проведению диверсионной работы на море. А к чему это готовятся они, как вы думаете? Просто для парада, наверное?
Есть ли у нас шанс сдержать натиск НАТО в Донбассе?
Ну, это вопрос какой-то. Да не будет НАТО, слушайте, ну, будет отдельно ЧВК, отдельно какие-то специалисты участвуют. Ну, не будут. Да и это необходимость нет. Живой силы Украины более чем достаточно. Миллион мобилизационного ресурса. Из них почти половина прошло обкатку на Донбассе. Зачем? Какая армия? Что? Они там уже есть.
Андрей высказывает предположение, что Украина делает все, чтобы вернуться под наш контроль. Согласитесь?
Ой, да не надо фантазировать, не надо, слушайте.
Давайте к вопросам слушателей. По телефону 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Спасибо за передачу. Вот вчера у военного эксперта как проскочила мысль, что с нашим вооружением что-то не очень по количеству много. Скажите, пожалуйста.
Чего? Я не понял.
Предполагает, что у нас недостаточное количество вооружений. В России.
У нас?
Да.
Слушайте, я не служу там Генштабе, там еще Министерство обороны. Что такое недостаточное количество? Достаточное количество. Конечно, мы не советская армия. Советская армия была самая большая в мире. 4,5 миллиона человек. И наш военный бюджет Советского Союза на середину 80-х годов составил 244 миллиарда долларов. Второй бюджет в мире. Сейчас у нас армия меньше 1 000 000 человек, а бюджет наш, я не помню сколько, чуть больше 40 миллиардов. Хватает или не хватает, насколько это хватит, чего это? Ну, это такой вопрос, требующий отдельного изучения.
Ларек Марек просто пишет, что речь идет о новинках, которые показали, их всего-то раз-два и обчелся. То есть то вооружение, которым нас хвастаются обычно на парадах.
Ну, мне трудно сказать. Я считаю, что если их недостаточно, то надо их больше производить. Для начала нам надо сказать прямо, что у нас, к сожалению, военно-промышленный комплекс частично находится в защитной части, я бы сказал, в частных руках. В частных руках держать ВПК в наших условиях, это, ну, по мере менее неправильно, мягко говоря, да. Поэтому надо, чтобы это государство взяло под себя контроль, а во-вторых, ну, надо финансировать больше, будет больше выпускать.
Речь идет о том, что новейшего вооружения хватит на пару дней. Это Панк-13, так может быть, нам тогда не стоит брецать оружием, пишет Ларек Марио.
Я не знаю, откуда вот люди берут такое. На пару дней хватит, насколько-то хватит. Ну, слушайте, насколько несерьезно, так сказать, да, и так далее. Если сейчас сделать, что военная промышленность будет поставлена так, на мобилизационные рельсы, все будет взято, национализировано государством, туда будет достаточно денег вложено, ну, тогда, ну, о чем он говорит? Это несерьезно. Или на пару дней. Он не знает, а каково вооружение? Конкретно какого? Если чего-то, может, очень много, чего-то не хватает. Ну, слушайте, это не серьезно.
30 лет Россия не занималась Украиной и другими бывшими республиками Советского Союза, а ими занимались США. Что же мы теперь хотим?
170. Ну, не только США, а другими занималась Турция, Китай и многие другие государства. И мы потеряли значительную часть влияния на постсоветском пространстве. Это правда, к сожалению.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. В случае начала войны руководство страны, как провалившее политико-дипломатическую работу, должно ли пойти в отставку? А заменить его должна сила, представитель которой на предыдущих президентских выборах занял второе место. В случае России это Грудинин с командой коммунистов.
Ой, слушайте, я вас умоляю, Грудинин пусть там разберется в своем совхозе по выращиванию этих мандаринов, в чем там выращивали?
Клубнику, в основном.
Клубнику, хорошо. А коммунисты пусть разберутся, коммунисты ли они вообще как таковые. Если они в свое время включили во фракцию КПРФ людей Ходорковского, и связь Ходорковского и руководства КПРФ известна. Так что я не хочу сейчас в эфире это поднимать, потому что меня нашли коммунисты. Если они коммунисты, то я китайский космонавт. При всем уважении к космонавтике китайской.
Николай переворачивает ситуацию и предлагает вам вот так вот на нее посмотреть. Подождите, то есть если на территории нашей страны 600-800 тысяч человек примут гражданство какой-нибудь страны НАТО, то они что, по-вашему, могут оттяпать кусок страны, потребовать ввести туда войска своей новой родины?
Можешь даже не продолжать. Это уровень определенного молодого поколения, которого понимания нет, патриотизма, своей государственности. Что хорошо России, то хорошо. Что плохо для наших врагов, то еще хорошо. Не надо глупости нести, ладно? Если они вот там где-то... Так враги могут мыслить. Мысли навальнят.
Агентов... Что будет, если что мы будет? Оставим ЛНР и ДНР территории Украины?
Это нельзя. Тогда кризис будет в стране. Это предательство наших граждан, наших соотечественников будет. Вот что это будет. Тут будет то, что было в Сербии с Милошевичем. И Сербии вообще как таковой. Вот что будет. Никто не забыл, что было, нет?
Могут ли принципы социализма помочь в решении проблем России,
да,
с другими странами?
Да, умоляю. Еще с принципами марксизма, коммунизма, еще чего-то, чуть не выразился на букву О начинающий. Так сказать. Прекратите вы социализм. Какой социализм, блин?
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
У вас много коммунистов. Здравствуйте, Семен Аркадьевич Вайс. Но сначала претензии, потом вопрос. Семен Аркадьевич, когда вот вы вещаете своим глубоким, экспертным и квалифицированным мнением по утрам, это хорошо. Но когда вы появляетесь со своего коллеги и просто товарища Владимира Соловьева...
Давайте мы не будем обсуждать все, коллег. Давайте к вопросу.
Я не обсуждаю, я говорю, приходится жертвовать.
Все.
Вопрос такой.
Не жертвуйте, вы возьмите и выключайте, если вам не нравится.
Нет, мне
зачем
нравится.
Зачем же вы смотрите тогда?
Я вот просто жду люди. Вашего... Совсем? Я всегда жду вашего мнения. Вопрос такой.
Я говорю то, что я думаю. Ладно, хватит, не будем.
Нет,
не
я надо. Про это и говорю. Я просто хочу опять горячо любимого Александра Григорьевича. А вот скажите, Семен Аркадьевич, вот благодаря нашей, в кавычках, гибкой и эластичной дипломатии, где у нас премьеры и президент, пророссийские премьеры и президенты, да, хотя бы на постсоветском пространстве?
Я только что сказал, что такого мы потеряли свое влияние на постсоветском пространстве. Я уже ответил на ваш вопрос.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Минские соглашения никто не выполняет, собственно-то, в общем-то. А почему мы не принимаем Донбасс и Луганск в Россию, то есть состав России?
Я уже ответил на этот вопрос, Евгений.
Давай. Да, это правда. Вигнали просит сравнить Чечню с Донбассом. Есть ли похожие какие-то моменты?
А что там, какие причины?
Вот то, что мы имели в 90-е годы с Чечней, не похоже ли это на то, что сейчас происходит в Донбассе?
Да никаких ничего вообще там нет, Евгений.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы считаете, руководство страны политической воли достаточно будет, если все-таки НАТО войдет, отправит свои войска в ЛНР, ДНР, отбивать границы? Достаточно воли будет, чтобы напрямую вести войска и противостоять на этой территории войскам НАТО?
Я считаю, надеюсь, достаточно, но я абсолютно буду уверен, что достаточно, как только мы ведем, точнее, будем выполнять свои собственные санкции, которые были введены в 2018 году по отношению к Украине. Вот тогда, если достаточно, пока я, честно говоря, не знаю.
7373948, телефон прямого эфира. Дальше идем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой провокационный вопрос. А что, у нас нет таких внутренних сил, которые могли бы где-нибудь фитилек внести к тем мощным зарядам, которые на Украине устали?
Я чуть не понял.
Изнутри.
Я тоже, если честно, да.
Давайте дальше.
Давайте пойдем дальше. С нашим ультиматумом нас послали. Что дальше? Где наш военно-технический ответ? Это Андрей.
Ну, я не знаю, где наш технический ответ. Я считаю, что в таком случае, когда мы бросаем вызов Соединенным Штатам и союзникам, нам надо продумывать ответные шаги. В моем понимании, я считаю, надо сосредоточиться на Украине при всем том. Да, вот, говорят, вот там Никарагуа, Венесуэла, Куба. Ну, я даже не хочу это обсуждать. Настолько сложно, что так далее. Там, что везде там есть свои же вопросы, проблемы, возникшие за последние годы. Да. А вот мы должны нанести поражение нашему главному врагу Соединенных Штатов и НАТО на Украине путем смены режима в Киеве, путем обеспечения безопасности Донбасса. Если это мы сделаем, вот и слава нам.
Успокойте меня, это останется региональным конфликтом, пишет Вигнали.
Да слушайте, собачка. Никто, да ничего, собачка, извините, невразумительно, не говоря, она вот такая, а то она и собачка. Значит, я извиняюсь, конечно, перед слушателями. Значит, слушайте, никто не хочет глобальной войны. Глобальная война – это уничтожение все и все. Вы думаете, есть руководство к той или иной стране, которая хочет хорошую, сытную, стабильную жизнь поменять на ядерную войну, что ли? Я не верю в это. Мы живем в эпоху локальных войн, так оно и будет.
Какой политический строй, по вашему мнению, нужен России? Спрашивает вас космический кот. Такой вот.
Я, слушай, я нет самого, как сказать. Давайте я скажу идеал моего руководителя. Я считаю, что в России, какой бы ни был государственный строй, он всегда будет зависеть от человека, который стоит во главе государства, вне зависимости, как эта должность называется, генеральная администрация, как КПСС, президент, царь, император или еще бог. Ну, так давайте честно говорить, так у нас устроено. Мой образец вот стоит сзади. Это прижизненный бюст Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ну, в общем, вы об этом говорите практически в каждом нашем эфире. Напоминаю, что сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, говорим о ситуации на Украине и вокруг Украины, о том, что нам делать с Донбассом, обсуждаем прошедшие переговоры и продолжим делать это после новостей почти 10:30 в Москве.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, мы продолжаем программу «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина, радиостанция «Говорит Москва». И сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сразу напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там и задавать свои вопросы. Так, друзья мои, давайте сразу, наверное, к вопросам от слушателей, да, Семен Аркадьевич?
Давайте.
Давайте, да. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Москва. Скажите, пожалуйста, вопрос по постсоветскому пространству. Не все ли потеряно? Какие у нас вообще есть перспективы? И по союзникам пройтись, а?
Мне кажется, что этот вопрос мы уже сегодня брали.
Да, мы, да, да.
Давайте не будем терять времени, пойдем дальше. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, да, вы в эфире.
Алло, да, добрый день, Семен Аркадьевич.
Добрый день.
Вадим, Подмосковье. У меня вот такой сложный вопрос. Вот наша элита, с 2014 года этот сценарий был уже прогнозируем. Почему мы абсолютно не подготовились к нему экономически и политически? Офшоры эти, вывоз капитала, абсолютная импортная зависимость и финансовая зависимость. Вообще мы полностью практически экономически, если по честности, они нас могут раздавить. Почему так получилось, что мы 8 лет ничего не делали практически? Спасибо.
Ну, вот это самый интересный вопрос. Почему мы 8 лет не делали это? Я тоже задаю вопрос. Было ясно, что рано или поздно это будет обострение ситуации. Мы пойдем к тому, что мы пришли. Мы, больше того, мы сейчас не делаем никаких выводов. Мы торгуем с этим государством. Как и наш союзник Лукашенко. При этом мы проводим учения, говорим, если что, мы врежем. Как-то странно. Да? С одной стороны, мы готовимся военного отношения. С другой стороны, торгуем, подкармливаем этот режим выродков в Киеве. О чем вы говорите? У нас даже, я больше вам скажу, на некоторых телеканалах, слава богу, не федеральных, демонстрируются фильмы, подготовленные продюсерской группой «Квартал 95». А недавно щелкаю там, значит, наши каналы. Смотрю, что за рожи знакомых. Господи, даже Зеленский играет в некоторых фильмах. Слушай, о чем мы говорим с вами? Кому война, кому мать родная, что ли? Кто-то будет готовиться к войне, а кто-то будет торговать и бабки зарабатывать. Это вообще непонятно. Виталий, боюсь, что и сейчас мы не осознали.
Давайте говорить честно. Донбасс вернется на Украину? Нет. Мы смиримся с тем, что Донбасс болтается неприкаянным? Нет. Минские соглашения 8 лет не выполняются. Будут они выполняться? Нет, не будут. Штаты смирятся, если мы признаем Донбасс? Тоже нет. Вывод. Войне за Донбасс так или иначе быть. Не сегодня, так завтра. Согласитесь?
Правильно. Я об этом говорю уже.
Ларек Марюк. Не легче ли было оказать Януковичу в 2014 году военную помощь для наведения порядка?
Для того, чтобы кому-то оказать военную помощь, он должен ее принять. Это очень, очень богатая и зажравшаяся личность. Дал дёру с Украины. О чем вы говорите? Какую помощь можно оказать тому, кто хоть готов сопротивляться? Потому что Лукашенко при всем том можно было оказать помощь, потому что он был готов сопротивляться. А это зачем?
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, спасибо, Женя. Семен Аркадьевич, скажите, да, пожалуйста, как могло так получиться вообще проворонить 5 волн? Это первый вопрос. И второй. Пока мы гадаем, присоединить, укрепить, не окажется так, что мы и Крым потеряем? Спасибо.
Слушайте, ну, я всю передачу об этом говорю. Ну, чем мы, Евгений?
Еще есть вопрос от наших слушателей. Если у русских нет союзников, вероятно, мы делаем что-то не то.
Ну, я вам приведу такой пример. 25 января председатель Си, великий, ну, понятно, кто руководитель Китая, значит, в онлайн-таком совещании, общении со всеми, абсолютно со всеми государствами Центральной Азии, Узбекистаном, Киргизией, Казахстаном, значит, Таджикистаном, там, конечно, Туркмении не было, а может, было, даже не помню. Сказал, что в ближайшие годы мы в вас вложим $60 миллиардов, и мы вам обеспечим то-то, то-то. Тут, проще говоря, сказал, теперь вы будете наши. Мы говорим, 60 миллиардов, Китай, он же богатый. А вы помните, я вас как-то говорил, что за 2008 по 2020 год Россия вложила в государство Центральной Азии, значит, в общей сложности свыше 50 миллиардов долларов, да, плюс безвозмездной помощи на 4,7, плюс еще гастарбайтеры и так далее. Вот китайцы, они добиваются своего. Знаете почему? Я сейчас вам один пример приведу. Вот есть такое государство, Таджикистан. Вот там есть Сандудинская ГЭС-1. На 75% принадлежит Российской Федерации. Хроническая невыплата денег за электроэнергию. таджикским населением, структурами, там у них есть свои энергокомпании и так далее. Да? Что, кто-то планировал, не изучал Таджикистан, не понимал, что это так оно и будет. А как китайцы работают? Они построили ТЭЦ Душанбе-2, да? Построили, полностью передали, подарок сделали Евгению китайцу. Сказали, возьмите китайцев таджиков. А вместо этого взяли два крупнейших месторождения золота в Сагдийской, больше на Батской области, и вывозят это золото на афинаж, на переработку в Китай. Разницу чувствуете? И везде работают китайские товарищи. Вот так надо работать. А ну, как вот у нас, иногда пожалуйста. Не поймешь. И, понимаешь, задаешь вопрос, на государство ли работают те люди, которые размещают эти деньги, или на себя? Ну, мне кажется, второе, на второе.
В продолжение этой темы как раз вопрос от К9. Несет ли Россия какую-либо угрозу Китаю, создавая азиатское сообщество с бывшими восточными республиками СССР, и обещая вложить в эти страны 70 миллиардов долларов?
Китай, наоборот, наверное.
Да, Китай.
60, кажется, миллиардов долларов. Слушайте, каждое государство... Она заинтересована в своих целях. Да? Будет возможность у нас что-то оттяпать, оттяпают все. Не дай бог у нас возникнет кризис, нас будут рвать и метать не только США, Запад, но и все наши восточные и южные друзья. Мы должны быть сильные и проводить сильную политику, разумную и очень мощную, а не так, давайте вбухали 50 миллиардов плюс там еще чего-то, да? А толку-то никакого.
Если будет война России с Китаем, победит ли Россия? Вопрос из нашего чата на YouTube.
Россия может побить любое государство, если оно будет централизованное, жесткое, будет мощная идеология имперская и так далее. Если это будет, то никто нас не победит. А если этого не будет, мы сами развалимся, как развалился Великий Советский Союз.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алексей, Москва, здравствуйте. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Не напоминает ли вам нынешняя ситуация, вот поздний этап Советского Союза, когда инженер там строили ракеты в космос, кормили весь мир, а инженер вытирал попу газеты, извините, пожалуйста, и на бормашине на жутко не ходил, потому что боялся, что ему зубы разобьют. Вот вам не кажется, что сейчас что-то похожее? Мы говорим о чем-то отдаленном, когда мы сидим, у нас судопроизводство там на 200 лет устарело, там какие-то технологии мы уже не можем просто воспроизводить, нам нужно немножко о другом, по-моему, говорить. Вам не кажется?
Вы знаете, не то, что не кажется или кажется, он смотрит каждую отрасль в отдельности, наверное, да? Ну, то, что многие отрасли у нас, в том числе занимающиеся стратегическим сырьем, еще работают на советском оборудовании, это очевидная вещь. Но я вообще против частной собственности в стратегических каких-то там отраслях производства, там, в военной промышленности, там еще где-то, да. Потому что частник будет высасывать и выдавливать оттуда все, что можно выдавить. Ну, считаю, что у нас специфика государства такой, что все это должно принадлежать государству, государство должно нести ответственность за это. И, соответственно, должна быть модернизация, это кто спорит.
Если американцы смогли на Украине сделать госпереворот в свою пользу с кучкой западенцев, неужели мы не можем также сделать госпереворот в свою пользу? Ведь украинцев, которые поддерживают россиян, большинство.
Я об этом всю передачу говорю опять. Давал конкретные рекомендации.
Виталий, каждый новый президент Украины слабее и хуже предыдущего. Не это ли показатель полной деградации Украины и ее грядущего развала на несколько государств?
Вы знаете, сидеть и ждать, когда там придет очередной деградированный президент, и они сами развалят, это бессмысленно. Надо это, в этом помочь, и Юго-Восток Украины должен быть в составе российского государства. Это еще реальная задача, которую можно выполнить. Или хотя бы на этой территории создано дружественное России государство. Этим надо заниматься. Это заниматься надо в экономической области, те же санкции, которые мы не вводим, наоборот, наращиваем торговые. В образовательной системе у нас должны учиться люди оттуда. Мы, значит, предоставление гражданства тем, кто хочет на юго-востоке Украины, или создание карточки русского, я как-то рассказывал. Да? Значит, много вопросов надо решать. Есть большой опыт, я еще раз говорю, Советского Союза, да и иранцев, он показывает, как можно работать. Надо работать в этом направлении. А не сидеть у костра и ждать, как вот они развалятся, и все у нас будет хорошо. Вот сколько я себя помню, нам все время мне утвердили, что вот Соединенные Штаты развалятся, и все там на Западе все плохо, у нас хорошо. В результате великое государство СССР развалилось, а вот они как-то нет.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня наш эксперт, эксперт программы «Револьвер». У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, и там есть час, в который вы тоже можете задавать свои вопросы. Вот как это делает, например, «Правдоруб». Как вы оцениваете промежуточные итоги нашего ультиматума США и НАТО, Семен Аркадьевич?
Я считаю, что наш ультиматум, как это называют, или там... И предложение, как угодно, они не приняли. В общем-то, следовало так ожидать. Никуда не собираются уходить. И нам сейчас просто мы должны продемонстрировать, что мы можем сделать, я еще раз говорю, что можем сделать, это в первую очередь постсоветское пространство. Не надо глобально. Постсоветское пространство. В первую очередь Украина.
Добрый злодей. Нам же Украина не вернула деньги за газ. Как с этим быть?
Вот это я не знаю, я не слежу за этим. Это надо вопрос задавать тем, кто этим занимается.
Джон Дир пишет, что после 2014 года Россию на Украине практически никто не поддерживает, потому что удар в спину и есть удар в спину. Так ли это?
Не понял вопроса.
Насколько действительно существует поддержка населения Украины для России?
Ну, это надо изучать, понимаете, в этом-то проблема. Я боюсь, что у нас никто этим не изучает. Там уровень поддержки в Одессе, в Одессе, там, в Херсоне, там, в Харькове и так далее. Да? Какие слои поддержат, какие нет. Ведь за эти годы, я еще раз говорю, там поназначено было масса вставников Киева, ориентированных на Киев. 8 лет промывали мозги молодежи. Правильно, нет? Мы должны реально знать ситуацию. Боюсь, что мы не владеем этим.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Добрый день.
Семен Аркадьевич, действительно ли в январе сего года заметно участились атаки на американские военные базы с использованием там артиллерии, беспилотников, стрелкового оружия в Ираке и в Сирии? И каковы причины обострения вокруг этих баз?
Спасибо.
Ну, это, в первую очередь, касается, конечно, Ирака. Да, потому что на иракской территории, несмотря на уничтожение в 2020 году и гибель Касыма Сулеймани, в принципе, в Ираке сохраняются сильные проиранские силы, которые, собственно, и, в общем-то, демонстрируют, что американцы, может, вы вообще отсюда смоетесь. Вот так как бы. Ну, такое есть. Это, кстати, показатель умение государства того или иного воздействовать на другое государство. Но есть и другое. Другое это исламское государство, которое не полностью ликвидировано. Там отдельные моменты есть на территории того же Ирака и сирийско-иракском пограничье. Они тоже действуют. То есть это разные силы, совершенно враждебные друг другу, но они действуют. Для нас очень важно, значит, понимать, что происходит сейчас в Афганистане. Мы сделали вид, что в Афганистане все там, талибы пришли и все забыли. Да? Зря забыли. В Афганистане сейчас проходит процесс, очень похож на те процессы, которые происходили в Ираке после свержения режима Саддама Хусейна. Там идет слияние исламского государства Хорасан, зле еще врага движения Талибан, с теми военнослужащими, представителями спецслужбы, ну, как в Ираке было после свержения Саддама Хусейна, с этим самым движением. Оно становится более мощным. Поэтому там, возможно, в Афганистане могут произойти серьезные события. Мало того, талибы сейчас больше заинтересованы в разгроме исламского государства непосредственно в зонах своего влияния на юге и юго-востоке. В частности, правительство Нангархар, где идут, по сути, боестолкновения между талибами и исламским государством Хорасан. А куда делись исламское движение Узбекистана, Союз исламского джихада, исламская партия Туркестана? Они, которые тоже, например, исламское движение Узбекистана давало клятву исламскому государству. Мы можем столкнуться с этим явлением. Когда все это может двинуться на север, ну, на историческую родину, назовем так, да, через Пяндж, да, вот тогда что будем делать? Наверное, пошлем свои войска защищать государство ДКБ Таджикистан. Вопрос. А рядом существующий Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, непосредственно граничит с этой территорией, Китай что-то делать будут? Или мы будем защищать их неинтерес? Может, они будут это делать? Может, нам не надо вмешиваться ни в какие конфликты, если результатом конфликта не будет приобретения Российской Федерации каких-то политических и экономических выгод? Все взвешивать, а не просто давайте поможем, а там видно.
Михаил возвращает нас в ситуацию на, к ситуации на Украине, говорит, то есть получается, что вы предлагаете снова взять Украину на содержание. А где гарантия, что через 10 лет опять Майдана не произойдет? Россия и так платит и содержит многих.
Ну, внимательно слушайте, кого я предлагаю взять на содержание? Чего вы ерунду несете какое-то содержание? Чего? Я предлагаю, чтобы на нашей границе 2200 километров было дружественное нам государство. Кстати, с развитой промышленностью, с развитым сельским хозяйством и много чего другим, на всякий случай. Содержание, все так на содержание к нам рвутся.
Могут ли применить воинствующие стороны локальный ядерный удар малой мощности по инфраструктуре или наступающим силам противника в конфликте в Донбассе?
Любое применение ядерного оружия – это чревато ядерным конфликтом глобального характера. Забудьте об этом.
Выгодно ли нам продавать свои недра Китаю по менее выгодной цене, чем в Европу? И не манипулирует ли Китай данной ситуацией, связанной с Россией?
Слушайте, Китай, как любое нормальное государство, будет использовать создавшуюся ситуацию для того, чтобы мы продавали им все подешевле. Это нормальное явление, как вы хотели. Так и в жизни бывает, так и в бизнесе бывает, так и в межгосударственных отношениях бывает. Я не рассматриваю Китай как большого нашего друга. Он ситуационный союзник, как сейчас модно говорить. Поэтому надо относиться к этому очень аккуратно.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Доброе утро, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Семен Аркадьевич, такой вопрос. Значит, вот насчет этой хулиганской, грубо говоря, Украины. Ну, неужели ж, как говорится, не было на Украине верного глаза, который все видел, верного уха, который все слышали, и, как говорится, нельзя ли было в то время, когда они все смотрели и прослушали, профукали, все-таки применить меры предупреждения.
Вопрос понял. Вопрос было... понял. Значит, у нас было око, ухо, Виктор Спарч Черномырдина, а потом товарища Зурабова. Да? Они больше, судя по всему, занимались газовыми долгами, бизнесом. Они занимались изучением реальной ситуации. Но о чем мы говорим? Мы об этом 20 раз говорили. Вся проблема в том, что у нас до сих пор нет анализа и реальной оценки ситуации, что там произошло, и что называется наказание виновных, те, кто еще Виктор Спарч, Царство Небесное, но того же господина Зурабова.
Умаров нас переносит на Северный Кавказ. Задает такой вопрос. Как вы думаете, то, что происходит на Северном Кавказе с правами человека, это что, отвлекающий момент?
Я не занимаюсь Северным Кавказом, я тем более правами человека.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Семен Аркадьевич, Евгений, здравствуйте, деревенский
да, парень. Здравствуйте.
Да, вот я опять вот про, ну, вопрос про Казахстан. Вот смотрите, вошли в Казахстан, помогли военным, оставили того, кого нужно. Я не знаю, кому только, да? И ушли спокойно. Там остались китайцы, турки и американцы.
Все, как было, там осталось. 75% углеводородного сырья, как был запад. Китайцы, как владели многими месторождениями металла, то есть это резерв, так и осталось. Правильно вы говорите, есть ли тайная военная операция, не приносит никаких дивидендов экономического политического характера России. Я вообще не понимаю, для чем такие военные операции нужны. Это что, это какая-то игра, что ли? Это не серьезно.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Повышая ставки относительно Украины, мы ложимся в объятия Китая. Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. Верите вы этой стране вообще или нет?
Я только что ответил на этот вопрос, что я ни одной стране не верю, в том числе Китаю. Для китайцев они великая центральная государственная вселенская центр мира, а все остальные вассалы. Вот и все, у них ментальность такая. Я не специалист по Китаю, но чуть-чуть интересовался китайской историей. Вот и все. Поэтому доверять Китаю надо просто несерьезно.
Если конфликт Донбасс-Украина начнется, сколько он может продлиться, на ваш взгляд?
Конфликт? Ну, смотря в каком плане он начнется. И в каком плане начнется. Вот тех вариантов, которые я говорил, первый и второй вариант, я думаю, недолго. Но этим надо заниматься, готовиться.
Если все страны НАТО выступят военными действиями одним блоком против нас, сможем ли мы противостоять им и какой итог можем получить?
Слушайте, никогда не... Как что противостоять? Двинуться вся армада НАТОвская на нас, что ли? Они и так уже участвуют на Украине, и там присутствие их очевидно. А вот такую войну, которую выиграете глобально, ну, поймите, у нас есть ядерное оружие, то идиотам надо быть, чтобы втянуться в такую войну. Европейцы хорошо живут, они не хотят погибнуть.
Насколько каким? Политика нашего правительства по отношению к США сейчас слаба? Немного ли мы позволяем Америке? Или правда не можем себя никак защитить от славян?
Мы очень долго позволяли Америке много. Помните дарение красных кнопок, перезагрузка отношений и прочее? Я всегда задаю вопрос. Уровень анализа и прогнозирования, он на каком уровне у нас обстоит, в том числе по отношению к этой стране? Эта страна наш враг. Эта страна всегда своим союзником мечтает разрушить и уничтожить нас как великую державу. Превратив в шестерку, как в свое время были, или вообще раздробить на несколько государств. Ну, он открыто это в своем статье известно говорили. Помпео открыто за это. Ну, что ты, о чем вы говорите? Надо в первую очередь понять, это враги и действовать соответствующими поводами, а не искать периодически возможности компромисса.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, а может ли министр иностранных дел Российской Федерации заявить о том, что вероятность военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами выше, чем вероятность столкновения между Россией и Украиной?
Слушайте, вы такие вопросы задайте, это господину Лаврову, он может вам ответить.
Смотрите, нам пишет Руслан Николаевич, нас поддерживали бы на Украине, если бы у нас простые люди жили лучше, чем на Западе. А так молодежь и даже русские хотят жить, как на Западе. Поэтому мы просто не можем привлечь простой народ украинский.
Слушайте, мы живем так, как мы живем. Я думаю, мы могли бы жить лучше, если бы Ну, я не хочу 100 раз говорить, если бы как бы, что бы было, да, так, так сказать. Да? Если вы думаете, что на Западе так все очень хорошо живут, то сильно тоже ошибаетесь. Это тоже карточка, так сказать, которую нам демонстрируют. На самом деле там масса проблем, и Бог знает, что творится.
7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там. Пожалуйста, Юрий Артеменко, судя по нику, человек как раз с Украины, пишет, какие 8 лет, это то, о чем мы с вами говорили, что 8 лет ничего не происходило. Всю советскую украинскую школу учили... русские, и украинскую литературу, писателей революционных, и что российское самодержавие угнетает народы, и украинский народ, и национальный гнет, и все такое прочее. То есть по умолчанию в Союзе уже формировали имидж российского самодержавия как отрицательный. А с 89-го года уже в украинских школах учили оппозиционеров и шестидесятников.
Я дам тебе больше, что не только на Украине, а и некоторые другие государства постсоветского пространства то же самое было. Да, правильно вы говорите. Большевички, которые создали вот эти надуманные государства, они заигрывались с национальной элитой, да, там в школах преподавалось там, оно такое удобоваримое для националистов, умеренных, по крайней мере, программы. Все это было, да, кто же спорит-то? А давайте сейчас мы посмотрим, у нас на территории России еще все так хорошо с этим делом. Ельцин-центр чего изучает? Туда вкладываются огромные государственные деньги, а один из руководителей деятельного центра, например, научный руководитель, не помню, Николаев, кажется, фамилия, помните, я вам рассказывал, он поставил целью вот реабилитацию товарища, тьфу, не дай бог, товарища, Власова, например. Но мы же финансируем наше государство. У нас сейчас в России этого бреда достаточно. В системе образования, в том числе.
Надоели нытики жить, как на Западе. Жил 5 лет в Португалии, да не такая там сладкая жизнь, как они думают. В 40% случаев у нас жизнь лучше, чем там, это Владимир Ильич.
Это он правильно говорит. Это так. На Западе не так все хорошо.
Какая идеология должна быть у нашей страны, чтобы противостоять западным ценностям? Это Андрей.
Ну, я много раз говорил, Евгений. Мне повторить?
Конечно.
Российская имперская идеология. Имперская идеология, понимаете? Должна быть. Но у нас вообще никакой идеологии нету. Какая у нас идеология? Ну, что в школах преподают? Что в вузах преподают? Что в средствах массовой информации? У нас есть средства массовой информации, которые открыты, работа наших врагов, и ничего, нормально.
Главное, это свобода редактора... слова, Семен Аркадьевич.
Это не свобода слова, это предательство национальных интересов.
Уже давно никто не хочет жить, как на Западе. Это Андрей, а Вигнали спрашивает, так Украина же, это уже Европа по факту.
Угу. Вот они так и хорошо живут. Нищета такая, что дальше некуда. Вот прослойка населения живет хорошо, остальные, не дай бог.
Напоминаю, что сегодня наш эксперт, это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Отвечаем на ваши вопросы. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Обвиняют нас в том, что мы избегаем неудобных вопросов очень ловко. 794-й пишет.
Мы ничего не избегаем.
Я читаю все, что вижу. Знаете, я прям как, вот как обезьянка, которая видит все сообщения и, вот, пожалуйста, их зачитывает. Пропускаю только, может быть, в том случае, если что-то не замечаю. Российская национальная идеология накормит народ? Скиф такой, провокационный, значит, как ему кажется.
Да не провокационный, а тупой такой чипер навальненный какой-то там. Это не, идеология не кормит, идеология сплачивает народ, делает его более обороноспособным и более эффективно работать на всех направлениях. Может, это идеология. Кормит вас. Вам лишь бы накормиться. Видать, голодный с утра, дальше не придите, позавтракайте хоть.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня был экспертом программы «Револьвер». Спасибо большое, Семен Аркадьевич. Приходите к нам еще через 2 недели. Здесь увидимся опять. Меня зовут Евгения Фомина, и я оставляю вас с новостями с Павлом Перовским. Впереди много других интересных программ, и... Не оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.